Радио Прага. Новости.
Приближаются выборы президента. Советник президента Клауса считает, что Гавел был служителем сатаны, и еще один советник мечтает о выходе Чехии из Евросоюза. Выборы в Сенат закончились всего два дня назад. Тем не менее, страна уже в ожидании новых выборов. В январе пройдут первые прямые общенародные выборы президента. Ранее президента выбирали депутаты парламента. У кандидатов остаются считанные дни, чтобы собрать 50 тысяч подписей избирателей, нужных для официальной регистрации кандидатуры. Это уже удалось Яну Фишеру, Милошу Земану, Ижи Динсбиру и Зузане Ройтовой. Кандидаты, выдвиженные депутатами парламента, подписи не понадобятся. Согласно опросам, фаворитами выборов можно считать экс-премьеров Яна Фишера и Милоша Земана. Петр Гаек, советник президента Вацлава Клауса, шокировал публику новой книгой. Гаек считает, что нынешний президент Клаус является проповедником правды и любви. Вацлав Гавел был, в свою очередь, помощником сатаны. Напомним, что лозунг «Правда и любовь должны победить ложь и ненависть» был девизом Вацлава Гавела. По мнению Гаека, Гавел был теоретиком морали, который при этом не придерживался моральных принципов. Гаек далее считает, что в современной Европе нет демократии, вся власть теперь в руках средств массовой информации. Гаек уже раньше прославился заявлением, что Усама бен Ладен являлся придуманным персонажем или же отрицанием дарвинизма. Сегодня же на себя обратил внимание и Ладислав Якл, еще один советник президента Вацлава Клауса. Якл разместил в интернете ролик, в котором он в роли президента Чехии объявляет о выходе Чехии из Европейского Союза. «Отныне Чехия вновь является свободным, независимым государством», — говорит в ролике Якл. Мероприятие надо, скорее всего, понимать как часть избирательной кампании Якла, который раньше объявил, что собирается баллотироваться на грядущих президентских выборах. Задолженность Чехии в пересчете на ВВП страны составляет 40,8%. В Европейском Союзе это седьмой самый лучший результат. Средний европейский показатель – 82%. Европейским отличником является Эстония, которая должна сумму, равную всего 6% своего ВВП. В самом хвосте находится Греция с результатом 170%. Снижение задолженности является приоритетом правительства премьера Нечаса. Фильм «Поупата», в переводе на русский «Бутоны», дебют режиссера и сценариста Зденика Яраскова, одержавший безоговорочную победу в отечественном конкурсе «Чешский лев», завоевал также приз «Серебряный Хьюго» 48-го международного кинофестиваля в американском Чикаго. Данный смотр является старейшим в своем роде в Северной Америке. Кинокартина неделю назад завоевала успех и в южнокорейском городе Пусан. Об этом сообщила пресс-секретарь кинокомпании Хелена Хейчева. И в заключение коротко о погоде. По прогнозам синоптиков, в Чехии ожидается переменная облачность и пасмурная погода. Температура воздуха днем всего около 11 градусов тепла. И это уже все новости к данному часу. Выпуск новостей читал Либор Кукал.
Мы продолжаем передачу «Радио Прага» сегодня в программе. Мы подведем итоги частичных выборов в Чешский Сенат, где большинство голосов получили партии левого толка. Расскажем о семинаре, посвященному двуязычному обучению и воспитанию детей, а также поговорим о фестивале документальных фильмов, который во вторник начинается в городе Ялава. В экономической рубрике «Способна ли Чешская Республика самостоятельно обеспечить свой внутренний рынок продуктами питания?» В студии Антон Каймаков. Оставайтесь с нами. В Чехии подведены итоги выборов в Верхнюю палату парламента. Чешские левые могут праздновать победу. Клуб социал-демократов после выборов насчитывает 46 сенаторов и при поддержке представителей Компартии и партии земановцев получает так называемое конституционное большинство. Большинство, необходимое для изменения главного закона страны. Правящие гражданские демократы потеряли 10 сенаторских мандатов. Число их сенаторов составляет 15 человек. Всего же, напомним, в чешской верхней палате заседает 81 человек. Подробности у Аси Чекановой.
Очевидным победителем выборов в Сенат стали социал-демократы, чьи кандидаты одержали победу в 13 из 27 избирательных округов. Глава чешской социал-демократической партии Богуслав Соботка заявил, что такие итоги ясно свидетельствуют о несогласии граждан с политикой правящей коалиции. Впервые партии левого толка получили в Сенате большинство, необходимое для изменения Конституции, 49 голосов. Поскольку в Нижней палате большинство по-прежнему у их главных соперников коалиции во главе с гражданскими демократами, руки у соцдемов по-прежнему связаны, но они полны оптимизма.
Если бы подобное большинство мы имели в обеих палатах, мы бы добивались обеспечения нашим гражданам основных прав и свобод, присущих социальному государству.
Говорит Богуслав Соботка. Глава сенаторской фракции коммунистов Павел Ковачик дополняет.
Ústavní většina v Senátu je výhodou v okamžiku případného
rozpuštění. Konstitucionální většina v Senátu může být velmi polezným v moment rozpuska nižní palaty. Ty normy, které bude přijímat Senát v ten moment, nebudou osuštěvat se v duchu pravější koalice.
Řešení, která případně bude Senát přijímat, tak nebudou v pravicovém duchu.
Коммунисты после первого тура выборов надеялись, что их ряды пополнит первый пражский сенатор. Но в итоге граждане района Прага-8 мобилизировались и отдали во втором туре предпочтение кандидату от Гражданской демократической партии. В итоге у коммунистов остается всего лишь два сенатора, как и до выборов. Социал-демократы намерены ковать железо пока горячо и уже планируют, каким правительственным законопроектом, поступившим в Сенат, они дадут стоп-кран. Начать они намерены с проекта социальных карт, выплаты социальных пособий по карточкам, говорит глава партии.
Это будет один из первых законопроектов, который вернется из Сената в новом составе в Нижнюю палату. Мы сделаем все, чтобы ограничить проект социальных карт, который мы считаем безответственным экспериментом.
Кто же пришел в Сенат по итогам выборов? Из известных лиц можно выделить бизнесмена Томио Окамуру, который будет баллотироваться на пост президента страны и выступает за ужесточение иммиграционных законов страны. Иржи Чунека, который, будучи мэром города Всетин, добился выселения цыганских должников из центра города, был членом правительства Мира Катапаланака и покинул его из-за подозрения в коррупции, а также бывшего главу Государственного фонда окружающей среды Либора Михалака, сделавшего ставку на борьбу с коррупцией. Убедить избирателей в серьезности своих намерений Михалаку не составило труда, ведь именно этот чиновник 2 года назад в открытую заявил о коррупции при распределении государственных заказов в Министерстве окружающей среды, и это привело к отставке министра Павла Дробила.
В выходные дни в Пражском российском центре науки и культуры прошел педагогический семинар на тему билингвизма. О том, каким опытом готовы обмениваться российские педагоги с чешскими и о новинках русской библиотеки в Праге, расскажет Катерина Прокофьева.
Радостная новость. Теперь те, кто пользуется библиотекой Российского центра науки и культуры, смогут брать здесь книги Елены Бахтиной, чью методику активно обсуждают родители русскоговорящих детей. Дети, занимающиеся по букварям ученого-физика Бахтиной, основателя школы гениев, любят читать с раннего детства. Во главе ее методики «Ассоциативное мышление». Она гарантирует родителям результат через неделю обучения, а освоение навыка чтения 2-летним ребенком всего за 3-4 месяца. И, по мнению Бахтиной, освоение чтения с ранних лет дает ребенку возможность получать из книг такой же объем информации, как из телевидения и компьютера, что в дальнейшем даст ему свободу выбора источника информации. О настоящем ассортименте библиотеки говорит сотрудник Ирина Балыкова.
Фонд нашей библиотеки достаточно большой, более 16,5 тысяч книг. Литература у нас представлена разнообразно, то есть широко представлена классика, да, то, что необходимо, например, в школах детям. У нас ежегодно поступают книги по федеральной целевой программе с 2006 года. Два раза в году мы получаем эти книги, где довольно-таки большая часть книг приходит по изучению методические пособия, методические руководства по изучению русского языка. Много, достаточно широко, что нас тоже очень радует, представлены книги детской литературы, то есть для детей. Сюда входит и классика, и современные писатели, да, и какие-то познавательные, что-то типа азбук и так далее, то есть обучающая литература, да. Недавно к нам приезжали представители от школы гениев в Москве, наверное, вы уже слышали, да, это Елена Бахтина, ее супруг. Она достаточно много уже написала книг для детей именно возраста дошкольного. Мы с ними заключили как бы такой договор, да, и они нам сделают поставку для библиотеки этих книг. И, пожалуйста, милости просим, я думаю, что в ближайшем времени они у нас будут.
Что могут предложить чехожителям московские педагоги, которые присутствовали на семинаре? Директор Международного культурного института «Ключ» Анна Евсина, главный организатор семинара, считает, что очень много.
Еще в начале 20 века российская педагогика была впереди планеты всей, поверьте. Мне, как теоретику в этом деле, исследователю и ученому. И сегодня наш опыт используют все. Немцы сохраняют традиции и опыт Антона Семеновича Макаренко и проводят международные конференции Макаренко. В других странах используют этот опыт. Именно в России методика Марии Монтессори получила свое развитие в средней школе. И так далее, и так далее. Поверьте нам, кроме русского языка, можно гордиться еще и русской педагогикой.
Татьяна Волкова, руководитель отдела международного сотрудничества Российской академии наук в области проектов развития образования, методист образовательного центра Департамента образования города Москва, призывает к сотрудничеству и приглашает чешских и чехоговорящих специалистов по билингвизму.
Да, педагоги-то, конечно, замечательные в России, но они вот сейчас вот представлены здесь, понимаете? Вы как бы все уехали, многие, ну не все, но вот, и вы нам очень нужны. И получается, что миграционный опыт, он даже сейчас где-то превалирует над российским. И нам надо, конечно, кооперироваться, чтобы это было более продуктивно.
Анна Чернова, юрист и мама пятерых детей, рассказывает о том, какое значение в России стали уделять проблеме двуязычия.
И в России билингвальное образование как таковое существовало только на уровне дошкольного учреждения. Существуют, естественно, разные вариативные формы дошкольного воспитания семейных, то есть это государственные детские сады, где чаще всего с этой проблемой сталкивались логопеды. И помимо этого вот развивались консультативные пункты, где также работали логопеды. Это все существовало для тех детей, которые не посещают детский сад. Это семейные детские сады, это служба ранней помощи, это центры развития и тому подобное. Как правило, билингвальное образование было представлено на уровне как раз дошкольного учреждения либо государственного, либо государственного, причем в какой части, оно не декларировалось как билингвальное образование. То есть туда приходил ребенок, у него возникали определенные проблемы, с ним работал логопед. Вот эту проблему взяли себе частные детские сады. Они стали предлагать билингвальное образование как услугу. Сейчас в России были приняты федеральные государственные стандарты образования. На основе них была принята в Москве. Я думаю, что Москва в этом смысле всегда немножко впереди, потому что все-таки это достаточно большой мегаполис, как любая столица, где огромное количество мигрантов, и эта проблема стоит, и огромное количество консульств, посольств, и, соответственно, очень много детей-иностранцев. Так вот, в Москве была принята новая программа развития столичного образования на 2012-2016 год, в соответствии с которой объединяются дошкольные учреждения и школы. То есть не будет больше детских садов как таковых, не будет больше школ, не будет всяких гимназий с углубленным изучением иностранных языков, не будет лицеев и тому подобное. Будут просто образовательные комплексы, которые будут называться школами. И они будут предлагать различные профили образования. И в том числе, то есть я бы сказала, что вот это билингвальное образование, оно как бы от проблемы, с которой сталкиваются логопеды, уже выходит на новый уровень. То есть я бы сказала, что в этом году, если раньше это было как-то точечно, где-то затрагивалась вот эта проблема, в этом году это вышло уже на новый уровень, именно как проект, как одно из направлений развития образования в России в принципе.
В специальном выпуске мы расскажем вам об особенностях чешско-русского двуязычия, образования детей-иностранцев Чехии, побеседуем с автором книг по проблемам детей и семьи в эмиграции и послушаем советы одного из лучших московских логопедов, а также узнаем, что думают о проблеме билингвизма русские мамы, воспитывающие малышей в Чехии.
Двадцать октября в городе Иглава начинается 16-й международный фестиваль документального кино Иглава 2012. В отборочном туре фестиваля приняло участие более 2500 картин. Это четверть всех фильмов документального жанра, которые ежегодно снимаются в мире. В итоге зрители в Чехии увидят 177 фильмов из 47 стран мира. 31 картина будет представлена в Иглаве в международном премьерном показе.
В этом году мы старались программу фестиваля не направлять в каком-то одном направлении, а наоборот представить наиболее пеструю мозаику различных тем и авторских подходов к ним, а также территории, откуда фильмы к нам прислали. В Иглаве будет показано 31 премьера фильмов. У еще десятков картин речь пойдет о европейской премьере. У заграничных фильмов в большинстве случаев это чешская премьера. Правда, сделали мы и несколько исключений. Во время фестиваля пройдет мастер-класс датского режиссера Матса Бриггера. Он приедет с фильмом «Посол». Картина уже в Чехии была представлена на фестивале в Карловых Варах. Режиссер там не был. Поэтому мы решили, что так как речь идет об исключительном произведении, в рамках мастер-класса Бриггера мы фильм тоже покажем. Подобных исключений в программе несколько.
Говорит директор фестиваля документальных фильмов Иглава 2012 Марек Говорка.
Очень приятно, что и в рамках, например, конкурсной категории «Опус Бонум» лучший документальный фильм, несколько фильмов будет представлено также в премьерном варианте. Это, например, фильм «Ищем корица севера», режиссер Еро Юн. Данный фильм интересен еще и потому, что уникальной особенностью фестиваля документального кино «Иглава-2012» является специальная секция, посвященная картинам, выпущенным в Северной Корее. Кого-то, возможно, это удивит, но за 15 лет, что мы пристально наблюдаем за событиями в мире документального кино, нам не удалось повстречаться на фестивалях с каким-либо северокорейским фильмом. Есть страны, вызывающие еще больше противоречивых впечатлений, чем Северная Корея, но всюду документальные фильмы снимаются для презентации в мире и, например, разъяснений, что эти государства, допустим, более демократические, чем нам кажется и так далее. Северная Корея этого не делает.
После обращения в Пражское посольство Северной Кореи организаторам фестиваля «Иглава-2012» было предложено на выбор 15 фильмов, некоторые из которых и будут представлены в специальной секции. Но вернемся еще к конкурсным секциям. О фильмах, включенных в них, рассказывает директор фестиваля Марек Говорка.
Следующий фильм, международная премьера которого состоится на нашем фестивале, «Поезд с водой» итальянского режиссера Томасо Котроне. В Иглаве также состоится международная премьера фильма «Ночные бродяги» французского режиссера Бижана Анкетила. В рамках секции «Между морями» хочу обратить внимание на фильм «Цыгане идут на выборы» Ярослава Войтека. Он несколько лет назад получил в Иглаве приз за лучший восточноевропейский документальный фильм за картину «Граница». А ныне к нам возвращается с новым фильмом.
Одной из самых популярных секций Иглавского фестиваля является «Чешская радость», в которой представлены отечественные фильмы. Здесь из 12 включенных в секцию фильмов 9 картин будет показано в рамках международной премьеры.
Нас очень радует, что мы, например, представим фильм «Крепость» Клары Тосовской и Лукаша Кокеша. Это рассказ об их путешествии в Приднестровье, государству на территории Молдавии, о существовании которой в Чехии мало кто знает. Она признана лишь 2 странами в мире, вдобавок еще и весьма противоречивого характера.
Она также узнана 2 странами на свете, а то еще с контроверзными.
Что касается внеконкурсной программы кинофестиваля «Иглава-2012», Марек Говорко также обратил внимание на секцию, появившуюся в этом году случайно «Человек бунтующий».
Появилось большое количество интересных фильмов, повествующих о различных революциях, протестах, демонстрациях, которые осуществились в разных уголках света, что мы решили их выделить в отдельную секцию. Здесь вы увидите картины, которые сняли независимые режиссеры в процессе протестов, осуществленных движением «Occupy Wall Street». Здесь же будет показан замечательный датский фильм «Половина революции», фильмы, рассказывающие о протестах в Испании и Греции. В этой секции вы можете посмотреть и весьма интересные чешские фильмы. Один из них, например, «Падает правительство», «Загадывая желание» режиссера Аполлины Рыхликовой, о протестах против действий нынешнего чешского правительства, проходящие весной 2012 года. Ну или фильм «Антифа. Взгляд на эволюцию демонстраций, проходящих с конца 80-х до наших дней».
Погляд на промену демонстраций от конца 80-х до современности.
Низкий уровень продовольственной самодостаточности угрожает стабильности и безопасности Чешской Республики, заявил недавно президент Аграрной палаты Ян Велеба. Это означает, что цены на продукты питания в чешских магазинах все больше зависят от цен на мировых рынках. Чем это чревато? Ася Чеканова задает этот вопрос президенту Аграрной палаты Яну Велебе. Аспекты экономики.
В этом году европейцам и чехам в том числе надо быть готовыми к скачку цен на основные продукты питания. Виной тому засуха в США и неурожаи в странах Южной, Центральной и Восточной Европы. Если бы Чехия не зависела от поставок продовольствия из других стран, она могла бы сдерживать рост цен, но, увы, она зависима от заграничных поставщиков, да еще как. Считается, что продовольственная безопасность страны предполагает уровень самодостаточности жизненно важных продуктов не ниже 80%. О том, достигает ли его Чехия, рассказывает президент Аграрной палаты Чешской Республики Ян Велеба.
Было время, когда Чешская Республика полностью обеспечивала себя продуктами. Эти времена уже не вернутся, я думаю. Сейчас чешская продовольственная самодостаточность в среднем составляет 65%, что является очень низким показателем. Поднять его невозможно без политической поддержки. В Словакии, например, премьер Роберт Фицо поставил себе задачу продвигать словацкие продукты в торговых сетях. Он ведет переговоры с владельцами иностранных сетей. В Чешской Республике таких политиков нет, а без давления политиков этой цели достичь невозможно.
Какие продукты у чехов свои, а какие приходится закупать за границей?
Чешская Республика не может сама себя обеспечить свининой, мясом, птицей, яйцами. Из животных продуктов мы имеем в достатке лишь говядину и молоко. Зерно у нас тоже свое, а вот картофель, фрукты и овощи нашей полосы приходится докупать.
Министр сельского хозяйства Чехии Петр Бендл в начале осени предложил свою концепцию продовольственной безопасности страны, отметив, в частности, что стратегической меры самодостаточности нельзя стремиться достичь любой ценой за счет повышения объемов производства. Ян Велебе считает, что министр недооценивает важность этой проблемы для чешского государства.
Чешское сельское хозяйство приходит в упадок. Поголовье животных резко снижается. Например, поголовье свиней в Чехии сейчас меньше, чем было после Второй мировой войны. Чехия не использует на полную мощность свои природные ресурсы. Вместо этого она попадает все в большую зависимость от поставок из-за границы. Аграрная палата уже долгое время пытается обратить внимание чешских политиков на эту опасную тенденцию. Но они начнут бить тревогу только тогда, когда продукты начнут дорожать.
В последнее время в Чехии заметно выросли цены на свинину. Говорят, что ветер дует из Германии, основного производителя свинины в Европе.
По Почти половину потребляемой нами свинины мы ввозим, вот и объяснение. Естественно, с любым продуктом, который мы не в состоянии производить самостоятельно в достаточной мере, мы рискуем. Если его цена на европейском рынке растет, то и нам придется платить за него дороже. То же самое может произойти и с мясом птицы, например.
Вы связываете упадок сельского хозяйства с вступлением Чехии в Евросоюз?
Да, нашему сельскому хозяйству Евросоюз навредил. Приведу пример. В 2003 году, последним перед вступлением Чехии в ЕС, мы ввезли в страну 20 тысяч тонн свинины, а в прошлом году уже 218 тысяч тонн свинины, в 10 раз больше. Вступление в ЕС открыло к нам дорогу иностранным продуктам, в результате сильно пострадало чешское сельское хозяйство, в особенности животноводство.
Сколько людей сейчас занято в чешском сельском хозяйстве?
В současné době 130 тысяч людей.
На данный момент 130 тысяч человек. За последние 10 лет из сельского хозяйства ушла 81 тысяча человек, в результате чего государство потеряло на налогах около 30 миллиардов крон. Если бы мы увеличили выпуск сельскохозяйственной продукции, ряды безработных, а сейчас около полумиллиона в стране, могло бы мгновенно покинуть 50-60 тысяч человек. Но политиков проблема безработицы волнует лишь на словах. Они не делают ничего для улучшения ситуации.
На пессимистичной ноте завершает Ян Велеба, президент Аграрной палаты Чешской Республики.
На этом мы завершаем информационную часть программы «Русская редакция Радио Прага». Все, что вы не успели услышать или прочитать, найдете на сайте radioprago.cz. В студии с вами прощается Антон Каймаков.